Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире журнал «На волнах светлого радио». И сегодня листаем его страницы мы, моя дорогая коллега Анна Леонтьева.
Привет. Добрый вечер.
А также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева. Привет.
Здравствуйте.
И директор по развитию «Радио Вера» Тамара Захарова. Привет.
Здравствуйте.
Я Наталья Лангамер. С чего бы нам сегодня начать? У нас какое-то интересное в очередной раз книжное путешествие. Сегодня от Оли, я знаю. Олечка, давай с тебя.
Вы знаете, я начну, не называя свою тему, не называя свою книгу, с которой я в очередной раз прихожу.
Как всегда, нас
прихожу.
Интриговать.
Немножко вам загадаю, чтобы вы отгадали героя и книгу. Это... Собственно, его слова из книги. «Откровенно говоря, я полагаю, что для того, чтобы писать истории или же вообще какие бы то ни было книги, потребны верность суждения и зрелость мысли. Отпускать шутки и писать остроумные вещи есть свойство умов великих. Самое умное лицо в комедии – это шут, ибо кто желает сойти за дурачка, тот не должен быть таковым. История есть нечто священное, ибо ей надлежит быть правдивою, а где правда, там и Бог, ибо Бог и есть правда».
Ого.
Давайте.
Нет, у меня куча вариантов в голове, но не оставшуюся часть программы мы будем разгадывать твою загадку. Подождите нас, дорогие радиослушатели.
Это перевод или это русский язык?
Это перевод. И угадайте героя.
Я сдаюсь.
Рубрика «Угадайте героя».
Это героя или автора?
Героя.
Героя.
Так для этого надо и автора угадать.
Да, задача усложняется кратно. Хронометраж программы нашей летит куда-то вдаль.
У меня есть одна подсказка. Возможно, вам, дорогие коллеги, она поможет, потому что этот герой и эта книга, и этот автор входит в плеяду любимых авторов Владимира Романовича Легойды.
Так.
Теплее.
Теплее. И причем все, у всех есть варианты, но все сидят и боятся озвучить.
Потому что нельзя ошибиться.
Потому что нельзя ошибиться, да.
Лучше сдаться.
Оль, давай, колись.
Давайте, хорошо, не буду томить. Это слова Дон Кихота из одноименной книги.
Ничего себе.
И, собственно...
А давно ли мы перечитывали Дон Кихота, коллеги?
Лет 100, например.
И давно ли читали Дон Кихота? Должна сказать, что я эту книгу не любила никогда. Вот. Но мы этим летом... Лето всегда для нас в нашей академии, это всегда попытка и шанс... сделать какой-нибудь новый эксперимент, что-нибудь попробовать новенькое, пока люди отдыхают. Мы тут немножечко готовимся к новому сезону и не стесняемся экспериментировать. И вот этим летом к нам подключился Владимир Романович, и мы с ним сделали в нашем формате, уже традиционном, который называется «Ликбез». Это такой моноподкаст, где очень умные, экспертные, знающие люди рассказывают о различных явлениях искусства, литературы, живописи, и как бы создают пространство на стыке религии и культуры. Вот. И в этом формате мы попробовали сделать не что-то такое, знаете, экспертное с высоты, потому что мы всегда эти ликбезы смотрим, как бы немножко напрягаясь, потому что когда-то на заре нашего проекта, это, можно сказать, были такие вот часовые лекции. Вот. А с Владимиром Романовичем мы попробовали сделать это так, что это... действительно такой вот добродушный разговор Владимира Романовича с аудиторией про книгу «Дон Кихот», про одну из его любимых книг, которую, представляете себе, он перечитывает на протяжении жизни и читает ее не в первый, не в пятый, я боюсь, что не в десятый раз, хотя я тут не берусь за цифры пояснять. Но, собственно, как раз вот этот наш выпуск, спецвыпуск, который мы, кстати говоря, выпустили в день рождения Владимира Романовича, который был 8 августа.
Поздравляем,
еще раз поздравляю.
Уже постфактум, да. Поздравляем Владимира
Романовича. И, собственно, вот таким вот подарком случился этот разбор. И у меня даже язык не повернется назвать это разбором, потому что действительно очень такой личный, душевный, невероятно содержательно мощный разговор. И вот, собственно, один из отрывков я вам зачитала, которые, собственно, могут подтолкнуть не только посмотреть наш выпуск, но и прочитать эту книгу или перечитать эту книгу. Но, как мне представляется, можно сначала посмотреть и наш выпуск.
Давай напомним, где мы можем посмотреть этот выпуск.
Да, всегда всех ждем на площадках Академии Фомы. Собственно, мы есть на всех ведущих видеохостингах. Можно посмотреть в ВК-видео, в нашей группе ВКонтакте. Конечно же, наш телеграм-канал душевный, там в закрепе все всегда есть. Вот. Ну и, в принципе, всегда можно зайти на сайт журнала Фома, и раздел Академия Фомы, собственно, представляет всю россыпь наших прекрасных, любимых материалов.
Какие планы еще у вас? Такой интересный заход, что дальше будет в таком же духе?
Ой, ну, конечно, план у нас сейчас прописан на несколько месяцев вперед, ну и плюс мы сейчас активно генерируем новый сезон, потому что за 3 года иногда складывается впечатление, что мы уже рассказали будто бы про все, что можно, но постоянно там, углубляясь в планерки, понимаешь, что еще столько всего не сделано, а можно попробовать в таком формате, а можно в другом. Вот поэтому у нас сейчас такая активная фаза генерации нового сезона. Но должна сказать, что у нас в телеграм-канале, например, вообще такая классная происходит летняя жизнь. Каждый день мы стараемся выпускать какой-нибудь пост, ну, такой, знаете, не только душевный, да, но и информативный, но при этом темы у нас прям по-настоящему летние. Вот, например, сегодня вышел прекрасный текст с нашим дорогим заместителем главного редактора Арсением Русаком про, например, мумитролей.
Ничего себе.
И мир вот этот вот, который предложила нам Туви Янсен. И вообще вот этот, знаете, такой феномен, да, что самые добрые книги, которые мы знаем, пожалуй, они написаны в такое адское время, жуткой тревоги. Например, «Мумитролли» — это 1937 год, Финляндия, сами понимаете, что там происходило. Тот же самый Толкин, да, который писал эти книги во время уже Второй мировой войны. И то есть удивительно, да, что когда вокруг рушится мир по-настоящему,
хочется
люди
доброго,
находили в себе силы предложить что-то такое, чтобы как-то, наверное, и подбодрить, и помочь, и показать, что все равно
какие-то идеалы доброты
стоит,
да,
выбирать сторону света, и даже если он меркнет, все равно стоит его поддерживать.
Да.
Как говорил Дамблдор, в темные времена хорошо видно светлых людей.
Хорошо сказано. На самом деле, если книгу «Дон Кихот» я действительно не перечитывала лет 158, то...
То «Мумитроллей» буквально вчера.
Нет, я просто перечитывала столько раз, потому что дети требовали вот это все по новой и по новой, потому что это какой-то такой действительно мир, вот ты права. Но, видишь, писательница его создавала, видимо, в противовес вот этому вот окружающему хаосу, да, вот этот уютнейший мир «Мумитроллей». Ну, скажите, нет.
Да.
Это же просто такой вот
иллюстрация
микрокосмос такой, иллюстрация просто, да.
А я смотрю,
воображение.
Да-да-да. А я смотрю на Анну с легкой завистью, потому что 158 лет назад читаете «Дон Кихота» и так прекрасно выглядите. Это, конечно. Это, конечно, нужно уметь.
Да-да-да. Скажи 157.
Ну, 156. Аня пошутила на самом деле. У нее очень молодые дети еще, с которыми она читала эту сказку. На самом деле, вот эти сказки, они правда очень радуют, согревают и дают какое-то, ну, не то что убежище от реальности, да, сейчас наверняка это опять популярность у этих вещей растет в наше такое тревожное время.
А у меня есть к вам вопрос. А вот например, Владимир Романович, да, нам предложил мир, который вот с ним на протяжении всей жизни, и который он любит погружаться периодически. А у вас есть такие миры? Миры, да,
свои? У Ани Мумитроли.
Да, мы скрыли, что Мумитроли.
Ну, Мумитроли, да, безусловно. Сейчас это даже столько миров, что задумаешься.
Ну, можно тот, который в голову первый пришел.
Но я бесконечно могу перечитывать и пересматривать всякие хроники Нарнии и «Властелинов колец», и «Хоббиты». Это вот мое все просто.
Тома, у тебя?
Я ничего не перечитываю, кроме Евангелия.
Честно, сижу, думаю, что такое перечитываю.
Вот сейчас нам всем стало стыдно.
Погружаюсь в храм, литургию и Евангелие перечитываю. А так, ну, интересно.
Том, сейчас нам всем стало стыдно теперь.
Нет, почему?
А мне совсем стыдно. Потому что у меня даже не книга, а у меня мой мир самый светлый – это мультфильм. Паровозик, который едет в Ромашкино. Помните паровозик,
да,
в Ромашкино?
Да, вот скорее, да, фильмы есть
можно,
любимые
можно,
тоже.
Можно, можно и фильмы, и книги, не какие-то, обязательно только книги.
Не знаю, фильм «Остров», например. В любой момент можно включить с любого...
Да, ты можешь пересматривать.
Я люблю, да, этот фильм.
Ага. Угу. Как интересно. Я, кстати, про него тоже недавно вспоминала.
Гениальный фильм.
Так он сейчас вышел в прокат же в этом году в связи с юбилеем, и моя студентка, честно, пошла посмотреть, потому что ее год рождения совпадает с годом выхода этого фильма. 20 лет ей исполнилось, и она пошла посмотреть фильм «Остров» в кинотеатр. И она была одна в зале.
Угу.
Вот, ну, видимо, его уже все посмотрели в эфире, да, и как бы, наверное, идти в кино смотреть, но все равно уважение к людям, которые его выпустили
когда
в прокат.
Когда он
снова
появился, я помню, это было мое прям глубокое детство, я там только в школу пошла, вот, и я помню, что насколько этот фильм был таким прямо явлением в кино, вот, особенно, например, я вот родом из города Ярославль, не из Москвы, и там вообще как бы такая вот открытая, явная православная позиция была чем-то
взрывом,
не,
да?
Не популярным и не модным далеко.
И вот, как вас приняли?
Как сейчас. Я не помню, потому что я просто дома смотрела с родителями, вот. Но я просто очень удивилась, что такое можно показать в кино. И это было абсолютно искренне как-то, и так попадало в сердце. Потому что вот сейчас, мне кажется, в обилии проектов, которые, может быть, пытаются даже, ну, повторить вот этот вот, вот этот секрет этого фильма. Ну, или не только повторить, да, а донести какую-то
христианскую
да, истину. Иногда все-таки это уходит в какие-то субъективные там либо воззрения.
Но это правда было,
да,
явление, либо этот фильм.
Вот, мне кажется, что он и остается вообще, да? Фильмов таких, которые вот видны, православные, про ценности их единицы.
А вам не кажется, что главное явление этого фильма – это Петя Мамонов?
Ну, конечно.
Потому что как бы на его вере строится вся его роль. Мы знаем, как он прекрасно приходил к этой вере, и как что было, как-то, да, принято. Было, стало.
Я была у него на спектакле, «Полковнику никто не пишет». Я не знаю, был ли он тогда воцерковлённым человеком, верующим. Это был какой-то 92-й год, что ли.
Вряд ли.
И это очень было странное такое впечатление, как корреспондент от телеканала «Россия», ВГТРК тогда была, снимала репортаж в театре. И было очень странное ощущение от него, совсем не такое, как после фильма «Остров».
Журнал на радио «Вера».
Журнал на волнах радио «Вера». Сегодня листаем мы, я Наталья Лангамер, а также моя дорогая коллега Анна Леонтьева, руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова. Давайте мы поговорим о том, что Аня сегодня предлагает.
Я, знаете, перед тем, как я предложу свой рассказ, я хотела вспомнить очень смешной рассказ про Петра Мамонова, нашей знакомой, которая такой частый гость на радио «Вера» и любимый гость на радио «Вера» Женя Улевой. Угу. Ну, кто не знает, матерью 8 детей и вообще чудесным богословом и психологом. Она в юности как раз вот попала в такой слой молодежи, который радовался при виде Пети Мамонова в том виде, в каком он еще был, помните?
Да, да. Мой хай, сточник,
занадзе, ну, вот это вот весь... начало 90-х.
Вот, и она говорит, она приехала, она была из хорошей семьи, девочка с накрахмаленным белым воротничком, там, в каких-то платьюшках, и вот она, значит, под эту Петю Мамонова там что-то такое зажигает, и чувствует на себе какой-то очень такой тяжелый взгляд. И она тут прям чувствует, да? И она оборачивается, и стоит охранник, милиционер еще даже не полицейский, и смотрит на ее в упор, как вот эта девочка, понимаете, вот под эту музыку. То есть его взгляд полон такого, она говорит, недоумения. Вот такая
история. Что происходит, да.
Да, а я на самом деле еще принесла очень хорошую информацию в нашу редакцию, которую предоставил нам Свято-Тихоновский университет. Сейчас уже закончился набор практически во все вузы, и вот продолжается набор в Свято-Тихоновский университет. И поскольку многие абитуриенты даже с высокими баллами не попали на бюджетные места, получить место в Свято-Тихоновском университете, то есть стать абитуриентом, можно за счет средств Тихоновского фонда. И сейчас я вам расскажу, какие там... к нам придут на программу «Пайдея», придут представители какие-то из Свято-Тихоновского университета и расскажут обо всем поподробнее. Программа выйдет 22 числа, в следующую субботу, 22 августа. Вот. А подать документы можно на следующие программы: теология библейская, святоотеческая, богословие, теология вероучения и история церкви, теология богословия и история церкви, религиоведение, социология. Это новая программа: социальная работа, педагогика, начальное образование и церковное шитье.
Ничего себе, интересно.
Вот, да, и вот поподробнее об этом 22 числа мы все узнаем. Можно подать документы на бюджет вот за счет, собственно, средств Свято-Тихоновского фонда и в том числе в магистратуру.
Мне, как выпускнице этого университета, очень приятно слышать эту информацию.
Да, я тоже сейчас вот думаю, насколько здорово. Я сейчас уже рассказывала на нашем журнале, поступила. Ну, поступила это, правда, только начало, но поступила-таки в Московскую духовную академию.
С чем мы тебя поздравляем.
Спасибо, да, меня зачислили. Вот, я не смогла поехать на первую очную, вот эту вот, как это, установочную сессию, ну, просто по причине того, что надо поработать. Но я дистантно как бы получаю лекции, материалы. Мне, конечно, очень завидую людям, которые сейчас вот буквально недавно она закончилась, которые побывали в Лавре, были на экскурсиях, там пообщались с преподавателями, потому что живое общение с преподавателем, конечно, ничем уже не заменишь.
Вот. Сколько лет учиться?
Учиться 2,5 года, вот, и при поступлении очень строго у нас спрашивали, а зачем вы так осложняете себе жизнь?
А направление?
А направление называется православная теология. Вот то, что нужно. Почему я... Давайте я повторюсь. Почему я... Мне, кстати, на собеседовании я выдвинула только один аргумент, что я работаю на радио «Вера». Я знала, что он будет исчерпывающим. Но на самом деле у меня миллион аргументов за получение такого образования. Во-первых, и вот честно, это во-первых. Во-первых, я ужасно люблю учиться. И я очень давно этого не делала. Я уже даже не помню, чему я училась. А, ну, мы с тобой сценарные курсы прошли. Курсы, но да. Они какие-то...
Лайт-версии.
Лайтовые, как молодежь говорит, были.
В смысле требований.
А, да. И, во-вторых, у меня взрослые дети. И когда они мне задают вопросы, то я не всегда могу вот достаточно, знаете, вот хорошо на них ответить.
Глубоко компетентно. Взрослые дети задают вопросы.
Да. И потом, понимаешь, Тамар, что такое взрослые дети? Это люди, которые уже на интеллектуальном уровне с тобой общаются там. Ну, когда да. Сын, который закончил философский факультет МГУ МГИМО, начинает со мной спорить, это очень сложно. Вот, это тоже аргумент. Да, ну, конечно, я очень хочу вот какие-то знания систематизировать. Я хочу побыть студенткой, я хочу почувствовать вот этот вот вайб, как говорят, опять же, молодежь студенческий. И мне необходимо насилие. Мне нужно, чтобы мне были экзамены, до какого-то срока все надо было бы прочитать, выучить.
Дедлайн. Учеба дистанционная.
Учеба дистанционная, а сессии...
Это МДА, это не Свято-Тихоновский, это Московская духовная академия при Лавре.
А можно 2 рубля оставить про третье обучение?
Конечно. Давайте, я думаю, что нужно.
Нет, я тоже иду учиться, на самом деле, с сентября в школу церковного пения для взрослых. Класс. Которая открывается в Андреевском монастыре.
Да.
И 6 сентября в 16:00 будет прослушивание. 6 сентября состоится общецерковный московский крестный ход. Ага. Вот, от храма Христа Спасителя к Новодевичьему монастырю. Я к тому, что все успевают. Кто скажет, ой, я там на крестный ход иду, не успею.
Все успевают.
Все успевают, да. Поэтому это такая история очень важная, хорошая. Вот. И там вообще 4-летняя программа, но ого. Я разговаривала с Галиной Павловной, которая с благословения отца Кирилла Павлова еще много-много лет назад все это затеяла. И вот она рассказывала, что такой индивидуальный подход. Вроде 4 года, но ты можешь прийти на первый курс, отучиться, пойти на второй, продолжить опять первый, или остановиться, ограничиться только первым. В общем, любой формат возможен. Вот, и у них сайт есть церковноепение.рф, там все подробобности. В общем, 6 сентября в 16:00.
Хорошая история. Тебя побудило к этому?
Я пою с детства. Мне хочется профессионально научиться этому.
Но, скажем, ты поешь или ты как-то...
Тамара поет, конечно.
Нет, лично я пою.
Голос потрясающий.
Но я не владею нотной грамотой и не знаю сольфеджи. А там вот все будет.
А-а-а.
Там будет и плюс изучение церковного устава, литургики. То есть приятно и полезно. Мне, например, хотелось на теологию. Вот я думаю, теология – это интересно. Я знаю эту программу. Она, кстати, очень крутая, очень сложная. Успехов,
Боже мой. У нас Кира учится на теологии же.
Да, не буду врать.
Да, она то же самое.
Там я не владею таким временем. Мне бы тут вот справиться 2 раза в неделю очно. Нужно будет приходить там, вторник и воскресенье. Ну,
я с таким восторгом на вас смотрю.
Дело важное.
Потому что помню свои ощущения, когда вот я закончила магистратуру, у меня просто внутри все переполняло, что нет, учиться
больше
никогда. Больше.
Ты просто очень недавно это сделала.
Никогда больше.
Это, кстати, очень интересное, вот я хотела эту тоже тему поднять, очень интересное ощущение, когда ты в школе учишься, и вот я училась когда на журфаке МГУ, ощущение, что скорее бы это кончилось. А сейчас я думаю, как бы мне туда вернуться и послушать вот эти лекции профессора Бабаева, Кременской, Татариновой по древнерусской литературе. Я бы сейчас впитывала бы, потому что у нас были педагоги, которые закончили Сорбонн, у нас легенды преподавали, а нам тогда казалось, что куда-то надо бежать, надо жить, надо спешить. А сейчас с удовольствием это впитываешь. Вот когда я училась при семинарии, 3 года мы учились при Николу Грешской семинарии, там тоже курсы сокровенные мир православия, и, в общем-то, такая лайт-версия семинарской программы. 3 года обучения тоже 2 раза в неделю было, и вот там я получала удовольствие, потому что там я уже впитывала эти знания. Мне кажется, вот эти знания богословские, это то, что душе просто необходимо. Она жадно, как губка, этим напитывается, потому что, ну, для меня это как бы жизнеобразующие, там, меня образующие, мирообразующие знания, на которых потом выстраивается, вот выравнивается уже в моем возрасте все мировоззрение, достраивается система координат. Поэтому я понимаю, Аня, твой вот этот голод, и уже в этом возрасте хочется учиться. Ты впитываешь прямо осознанно и с радостью.
Да-да, я с восторгом слушаю первые лекции, которые уже прошли у очников, и это уже у меня что-то такое, знаете, полочки какие-то образуются в голове, на которые вот раскладываются какие-то понятия.
То есть
всё
это с целью систематизации, углубления, структуризации. Да.
Ну, понимаете, да, что мы все читаем какие-то книги, мы читаем жития. Да-да-да, но мы как бы даже Евангелие мы читаем отрывисто, да, и... Не знаю, ну, очень много забывается. Вот в моем возрасте я уже много забываю.
Ну, и потом это дает глобальный памяти. Такой глобальный взгляд, потому что проходится и литургикой, мы понимаем вообще все, что происходит в храме. Церковно-славянский язык у нас был, чтобы мы хотя бы читать это могли все грамотно.
Ветхий Завет, который не так мы часто разбираем, а это нужно, да, Детоводитель ко Христу. Новый Завет дается, понятно, с какими-то интересными, я помню, пометками. Мы даже строили маршруты, как ходили апостолы, да, вот у нас были там одно путешествие, второе путешествие, разными цветами маркеров рисовали взрослые люди, в общем-то, да.
Но как здорово.
Ну да, это было очень здорово. И потом мы проходили историю русской церкви, историю, ну, в принципе, историю России, да, про православие, историю русской церкви. Это все вот как-то достроило в моей голове, но я вот закончила в 2012 году. Я тогда только воцерковилась, это было очень полезно. Конечно, это уже системное дает представление о вере вообще, во что веруем, да?
А вы знаете, мне кажется, еще у качественного, большого, крупного, по-настоящему хорошего образования есть еще одна такая черта, которую оно нам дарит. На самом деле, хорошее образование дарит большой простор для смирения.
Это точно.
Потому что ты, сталкиваясь с каким-то вот этим миром, понимаешь, насколько он велик, огромен, сложен. И вот уже выражать какое-то свое мнение насчет каких-то вещей, которые тебе кажутся справедливыми точно. И правильными, ты будешь с большой аккуратностью, да, понимая, насколько это все больше в разы тебя и того, что ты можешь вообще из этого воспринять и еще и транслировать, взять на себя дерзновение, это транслировать. Да, поэтому да. Я вот думаю, что это большое отличие вот всяких курсов разного толка. Угу. Вот. Особенно мы живем в эпоху, когда, в принципе, каждый, пройдя что-то, уже считает, что он вправе что-то говорить, да, по этому поводу. Вот. Мне кажется, что как раз хорошее образование, оно немножко тебя в этом плане тормозит.
Желание говорить становится меньше.
Да-да-да, ты будешь себя тормозить и все тщательнее взвешивать и обдумывать. И это на самом деле очень полезно и нужная черта для всех-всех нас.
Оля, очень ценное замечание, совершенно согласна.
А еще у меня в последнее время есть тоже такое новое чувство, потому что к нам этим летом приходит очень много практикантов. И как-то так получается, что все они просятся в академию из проектов нашего журналы выбирают академию, ну, потому что это понятно, мы изначально закладывали, что наш проект нацелен на то, что мы как раз будем привлекать аудиторию и помоложе, и всегда предлагаем там даже людям, которые постарше с нами, советовать наш проект там своим детям, своим внукам, вот, и, в принципе, у нас такая интонация, в общем-то, попадающая в разный возраст, но и приятно, конечно, что ребята откликаются и вот так вот приходят и говорят, что вот, мы просто хотим посмотреть, как вы здесь работаете, как у вас здесь все идет. И я, честно говоря, смотрю с небольшой завистью на новых студентов. Думаю, неужели вот столько всего есть в доступе, и можно столько всего хорошего, качественного и в открытом доступе смотреть, к этому соприкасаться, на этом расти. Вот. И это, конечно, такая добрая зависть.
Сколько у них все еще впереди.
Да, но это свои вызовы.
Это журнал «На волнах радио Вера», и листаем его мы. Сегодня у нас такой женский состав, особенный, да, программы «Женские». Это моя дорогая коллега Анна Леонтьева, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова. Я Наталья Лангамер. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
Журнал на радио Вера. Радио Вера представляет. Журнал на радио Вера.
Возвращаемся в студию «Светлого радио» и будем продолжать листать наш журнал вместе с Анной Леонтьевой, ведущей программ «Радио Вера», а также руководителем проекта «Академия Фомы» Ольгой Зайцевой, директором по развитию «Радио Вера» Тамарой Захаровой и я, Наталья Лангамер. И мы начали говорить, как-то, видите, перекликается у нас то, что мы получаем вовне, да, обучение, и те проекты, которые мы делаем здесь. И еще один проект, о котором хочется сегодня поговорить, потому что я знаю, что Тамара вернулась из путешествия, которое было связано со святым Паисием Святогорцем. И этот фильм, который озвучила «Радио Вера», да, перевела на русский язык, сделала версию звуковую, и который сейчас вышел на телеканале «Культура».
Да, и... с 10 августа.
Да, вот давайте «Культура». Еще про как бы про это тоже поговорим поподробнее, тем более есть такой прекрасный повод, Том, да?
Ну, хочется сказать, что тема перекликается, путешествие, с темой обучения, образования, получения, потому что человек, который путешествует, он тоже развивается, да?
Безусловно.
И если человек не путешествует вообще, он... Ну, не развивать, но это еще древние философы, да, говорили. Это такая уникальная возможность практическим путем закрепить полученные знания, да, и расширить еще больше кругозор. И, конечно, да, «Радио Вера» с партнерами, с друзьями, при участии большого количества людей неравнодушных, смогло приобрести права на сериал «Святой Паисий Сфароса на небеса». И премьера сериала состоялась Великим постом на телеканале «Спас». Вот создан специальный сайт paisi.rf. Безвозмездно распространяется. И бесплатно, без рекламы его там можно посмотреть. Мое первое знакомство с сериалом было, когда велась непосредственно работа по озвучке его в нашей студии звукозаписывающей. Я стала свидетелем момента конкретного. Момент, когда святой Паисий находится на Афоне, в монастыре, и он не может подняться со своего ложа, и к нему пришла Пресвятая Богородица, которая указывает ему путь, по его, собственно, запросу. Он хотел, мы всем помним, да, посвятить свою жизнь аскетизму, отшельничеству, и вот он молился, чтобы Господь ему дал эту возможность, и явилась Пресвятая Богородица, указала ему путь на в другое место. Помните, в какое?
Да, ближе к родным, к его.
Да.
Ближе к дому.
Она ему указала путь на восстановление монастыря Стомион. Вот такой удивительный монастырь, который был разрушен в годы революции греческой. Могу, конечно, сейчас что-то напутать. В общем, стала свидетелем этого момента и, конечно, ждала, когда сериал полностью будет переведен оба сезона, чтобы сразу его посмотреть от начала до конца.
Потому что оторваться невозможно все равно.
Оторваться невозможно. Вот если есть настольный, так сказать, фильм, то
да,
этот фильм один вот из таких может стать совершенно легко настольным с любого момента. Это вот такое учение жизни, как жить. И правильно, ни одного лишнего слова. Вот мы обсуждали, да, все диалоги, монологи в сериале. Нет ни одного лишнего слова в этом фильме.
Какое-то ощущение пребывания в духе, когда его смотришь, что вот ты точно понимаешь, что сейчас ты делаешь что-то душеспасительное. Вот для своей души, когда ты погружаешься в этот фильм, как будто, знаете, воды чистой пьешь, и восстанавливается все. Все правильно становится в душе. Удивительный фильм. Он не просто фильм, как про развлечение.
Он вызывает слезы.
Он просто переворачивает и как бы тебя вот в правильном направлении ставит. Да? Он действительно до слез. Удивительный.
А главное, он знакомит нас очень близко вот со святым Паисием, которого мы все читали, да, и любим его какие-то удивительные, добрые и мудрые выражения, а Арсением Каппадокийским, как вот мы их видим, как живых.
Да, и вот посмотрев сериал, и вот честно вам свидетельствую, вот почувствовал призыв.
И ты
посетить
поехала.
Это место, да, и помолившись, думаю, Господи, ну попробую, подам документы на визу, все самостоятельно, без участия третьих сторон. Да, документы, получила визу, думаю, так, воля Божья, кажется, есть. И дальше так спланировала поездку, чтобы в день памяти Паисия Святогорца 12 июля оказаться непосредственно в монастыре в Сурати Иоанна Богослова. Вот обитель, которая была основана с его благословения по просьбе духовных чад, сестер. Вот,
это женский
монастырь. Женский, да, монастырь, да. Но перед этим, да, вот такой прям, ну, как сказать, правильный путь произошел. То есть я поехала в то место, откуда он был, ну, не родом, куда пришли они после этих гонений, в Конницу. Вот, в родительский отчий дом, можно сказать, вот большую часть жизни он прожил, и в этом месте, я причем не смотрела заранее, открыто, закрыто, но выяснилось, что будние дни там всегда открыты, за исключением пары часов днем на обеденный перерыв они закрываются. Вот. Благодать там невероятная. С точки зрения инфраструктурной, конечно, есть к чему придраться. Все исключительно на греческом языке. Вот. И если у тебя нет телефона-переводчика, ну, едва ли там можно разобраться, или курсовода, гида. Вот. Но если заранее почитать, то проблем не возникнет. Конечно, очень милое такое благодатное место. Находится на возвышении. Открывается из окон гостиной просто панорамный вид на долину очень красивый. При выходе в живой рост такой, как этот макет Паисия. Вот, и они еще предлагают гостям, которые приезжают, полакомиться лукумом.
Конечно, как он всегда угощал. Да.
Что в монастыре, что здесь. На Афоне я видела видео, тоже у Келли всегда такая коробочка, набитая лукумом. Вот, и в монастыре в Стомионе. Вот, а дальше там так интересно, в 500 метрах от домика находится тропа к храму Великомученицы Варвары, где молился, где в 15 лет святому Паисию явился Спаситель. Все мы помним после истории с порванным акафистом Агати Великомученицы. Да. Вот, туда, вот, казалось бы, 500 метров, но не так легко их пройти, идешь буквально по вот обрыву, и это то и дело смотришь, чтобы туда не улететь, вот, а дальше вот такое там прекрасное место живописное, вот у меня, знаете, из всего сериала в голове такое самое вот сильное желание было подняться в монастырь. Вот не знаю, вот у вас как, вот по итогам просмотра сериала, вот какое место вот хотелось бы больше всего посетить?
Ты знаешь, я вот когда ездила по греческим монастырям, когда ты попадаешь вот в эти высокогорные там и другие монастыри, тебе кажется, что ты немедленно хочешь стать монахом, но только греческим, потому что там так красиво, и все это так необыкновенно возвышено, и вот ты действительно постигаешь, ну, как-то вот впитываешь в себя величие Творца именно через безумную красоту этой природы, хотя она такая иногда суровая, там, скалистая и так далее.
У меня, знаешь что, у меня Синай почему-то меня очень впечатлил. Я понимаю, что я как раз я понимаю, что я никогда не попаду туда, на ту высоту, где он был, потому что, ну, хочется попасть не на место, а в то состояние, а это какое-то уже было, ну, высшее, да, состояние.
Хотя в самом монастыре съемок не было. Вот
не
интересно,
было.
На Синае да. Точно снимали, но не в монастыре.
Но не в монастыре. И я вспомнила, знаете, монастырь на Святой Земле, Савва Священного. Вот то, что я видела пустыню в своей жизни, на Синае не была, но была вот там. И как-то у меня все это так замкнулось, для меня это какая-то непостижимая духовная высота. То есть для кого-то это песок, да, а для кого-то это место, где возрастать духом и возрастать, как, собственно, делал святой Паисий. Ему, правда, пришлось с высоты, ну, физической спуститься вниз из-за его проблем с дыханием, с легкими. Но вот я, когда там была, у меня вот ощущение, что мне приоткрыли что-то такое потрясающее, куда я, ну, никогда не дорасту, потому что он все-таки с детства избрал свой путь, и он карабкался. Вот правда говорят, что монахи карабкаются по скалам. Если мы идем миряне просто путем вверх, то они прямо карабкаются по скалам. И вот это прикосновение к его духовному возрастанию, к его вот этому миру, не физическому миру, где там в песках, да, Синая, около Синая, а вот именно вот это его духовное возрастание, оно, конечно, в фильме потрясает совершенно.
Оля, а вам?
Я не смотрела этот сериал, но, конечно, да, многое слышала.
Завистливо, завистливо.
Боже,
мы так позавидовали Ольге,
что но я думаю, что такие...
Вот у тебя много все впереди.
Такие слушатели тоже есть наверняка.
Ну, наверняка, но мы сейчас вдохновляем на просмотр, я надеюсь.
Да, но могу сказать, что меня вы очень вдохновили. Я как-то попадала на запись, и мы разговаривали с Костей и с Аленой. И как раз тоже было обсуждение живое этого сериала. И Костя на тот момент посмотрел, по-моему, пару серий буквально, и были такие немножко полярные мнения, что войти в этот сериал было сложно.
Ну,
вот.
Да,
потому что темп
момент.
Другой, он очень отличен от нашего мира и прочее, и погружение в иную реальность. Вот. Но сегодня вы еще новую сторону приоткрыли.
Я еще ничего не рассказала, что самое интересное. Сейчас попробую кратко про самое главное. Мне даже не столько в сам монастырь хотелось попасть, который он восстановил, А там монастырь, он, по-моему, 18 века, но на месте древнего монастыря. И да, в 43-м году он был разрушен, значит, и мне хотелось именно путь пройти от этого старого моста в ущелье, mm-hmm. да, до горы. Потому что в сериале как показано, все мы помним, он туда взлетал буквально по 3 раза в день, все как бы без проблем. Помните, да?
Да.
Нет, то было ощущение, что это, мягко скажем, непросто.
Да. Но в,
ты прошла?
Но в то же время, да, я приехала туда, значит, конечно, этот мост, эта река, и думаешь, ой, я вспоминаю вот сразу фильм, как он стоял в этой воде. И приступив, значит, вообще, кстати, эта дорога, вот эта дорога, а маршрут наверх к монастырю, он исключительно пеший. До сих пор. Это важный момент. В монастыре наверху есть автомобиль, но он проезжает полпути вниз. Я не знаю, как они туда, наверное, на вертолете машину доставили. Как бы людей там высаживают, подбирают, поднимают, опускают. Как-то они, видимо, заправляют, обслуживают этот транспорт. Но проехать все 5 километров наверх на машине невозможно. А путь занимает именно 5 километров. Пройти его каждый может исключительно в своем темпе и по Божьей благодати и милости. Я думаю, не все доходят до конца. Не все доходят быстро, не все доходят медленно. Каждый, как вот честно, с глубоким убеждением говорю, каждый пройдет его ровно так, как ему нужно пройти вот этот путь. Со слезами, с молитвой, с какими-то переосмыслениями. То есть меня, ну, сказать, что меня там колбасило, это не сказать ничего. Конечно, ты идешь в какой-то невероятной красоте. Это ущелье, одна из чистейших рек Греции. Она так изливается по камням. Не хватало только медвежат и рыбок, выпрыгивающих из этой воды. И в какой-то момент я вспомнила про медведя в сериале. Это же не... Это же все, ну, правда, там действительно обитают дикие звери. У меня вот такие маленькие искушения были, вот эти мысли. Вдруг сейчас на меня медведь выйдет. Мне даже потом друзья писали, ты там медведя не встретила на этой трассе? Я говорю, нет. Но я иду и сама собой говорю, ну, встречу я медведя, ну, съест он меня сейчас здесь, ну, порвет. Ну, значит, такой у меня путь, ну, что делать? Иду, вот, молюсь, там, снимаю. Какие-то такие вот переходные состояния. При том, что это была среда, и монастырь по средам не работает. И я забыла воду. Жара невозможная, я насквозь мокрая, очень жарко. Иду, ну, просто, Господи, на все твоя святая воля. Идешь в гору по камням. Через 2,5 километра, когда уже все, я иду и думаю, Господи, ну как я без воды-то пошла? Ну дурында. Поворачиваю за угол, а там кран, и вода из него пресная течет. Я думаю, спасибо, боженька, напиваюсь этой воды. Думаю, ну ладно, 2,5 километра еще как-то осилю. А гора, все, подъем все круче и круче. И я прохожу еще километр, остается 1,5. Я понимаю, что да, это уже будет чудо, если я дойду дальше, потому что сил нет. А серьезно, подъем все круче, и камни на тропинке все больше. То есть буквально коленки свои поднимаешь, толкаешь вперед, чтобы подняться. И дальше остается 1,5 километра. У меня сестра шла сзади меня где-то на 30 минут вот разницей. Она мне потом сказала, я даже не увидела глазами информационное табло, где было написано, я бы точно сразу развернулась и пошла обратно. Да. Где было написано, что последние 400 метров вы будете идти 20 минут. То есть уже прошло где-то, ну, почти 2 часа, как я шла, и еще 20 минут последние 400 метров, все, там уже нет никаких сил, там уже идешь на каких-то волевых. Просто ангелы тебя поднимают так потихонечку. Вот, и я увидела на информационном табло только одну строчку, что монастырь в среду не работает. А еще спускаются люди, они идут так на меня пальцем показывают, посмеиваются, что ага, самый тяжелый это у вас еще впереди. В общем, не без издевательств. И я иду, думаю, ну ладно, Господи, ну даже вот дойду я, ну не работает монастырь, ну ничего страшного, лишь бы дойти, просто прикоснуться к забору, что называется. Поднимаюсь, и чудо происходит. Там монах, стоят люди, и монах открывает им дверь.
Ничего себе!
Да, я подхожу, начинаю говорить по-английски, а выясняется, что это грузины, которые 30 лет живут в Греции. Я им перевожу, кто я, откуда, чего, почему. В общем, он меня с ними запускает. Там, оказывается, священник приезжий в гости, а они готовятся как раз к престольному празднику, потому что это было где-то, наверное, 7-8 июля, 12-го день памяти. И они когда услышали, кто что, в общем, пригласили к трапезе. То есть еще и накормили, напоили, и для меня это было, вот, честно, чудо и благодать невероятная. И первым делом, конечно, вот пошла в этот храм, где святой Паисий молился, и вот вообще вот вид на монастырь, понимание, что он же тоже был восстановлен чудесным образом, у них буквально умножался цемент. Когда его строили.
Да, чудо
вот, и
настоящее.
Ты стоишь в этой красоте и думаешь, Господи, как бы вот это все сфотографировать глазами, запечатлеть в памяти на всю свою жизнь и в моменты тяжелые, скорбные, утешаться этими воспоминаниями. Вот.
Журнал на радио «Вера».
Журнал «На волнах радио Вера» листаем мы, моя дорогая коллега Анна Леонтьева, а также руководитель проекта «Академия Фомы» Ольга Зайцева и директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова, я Наталья Лангамер. Под впечатлением от твоего рассказа.
Да, я как будто с тобой на эту гору забралась.
А обратно слетели, вот просто бежали вниз. Вот просто, вот как будто бы просто вот нас так вот на облачко и так чик вниз.
Я как раз хотела сказать, что обратно, наверное, было самое сложное.
Обратно было самое легкое. Но я повторюсь, я именно на обратном пути меня посетила мысль. Я такую легкость испытывала, понимая, что обратно кому-то будет идти тяжелее. Я думаю, Господи, это же такая милость твоя за вот эти страдания. Правда, было тяжело подниматься. Я тогда поняла, что каждый пройдет по-разному этот путь.
У каждого свой, да.
Но из практических рекомендаций обязательно закрытая удобная обувь, какие-то кроссовки, трекинговая обувь. Желательно закрывать плечи, потому что я вообще в самый час пик пошла. Обязательно бутылка с водой и закрытая голова.
Еще думала, наколенники.
И купальные принадлежности, потому что на обратном пути обязательно захочется погрузиться в эту прекрасную речку. Не очень сложное название. Вот я вам сейчас скажу. Войдоматис она называется. Да, кристально чистая река Войдоматис. И национальный парк Викус. Вот проходит тропа.
Ой, друзья, да. Я с замиранием сердца буквально слушала ваш рассказ. На самом деле, я очень люблю горы, и был у меня прям активный в жизни период, когда я альпинизмом занималась. И это вообще довольно интересно, сложно, рисково. И настолько противоречиво всегда вызывает у людей реакцию на то, чем ты занимаешься. И я понимаю, что вот... Ну, я лазала по горам в России в основном, вот, на Алтае и на Эльбрус я заходила.
Вы прям по горам лазили?
Да-да-да, и на Эльбрус прям заходила.
Ничего себе, ничего себе. Тут как бы тропа, да, тропа.
Да-да-да, ну, в принципе,
тоже,
всегда
да,
на горе есть тропа, как правило.
Ну, да, да.
Вот, но я понимаю, что, конечно, до такого уровня, как вы, я не докарабкалась.
Нет, просто есть разница, правда. Просто гора, да,
просто
и когда
я вот теперь сравниваю,
да, это паломничество.
Да, одно дело, когда ты идешь, потому что вот там есть какая-то невиданная красота, которая тебя манит, вот, а тут... Совершенно другое, это как-то
тут духовная мания, ты понимаешь,
сложнее.
Ты к Паисию туда идешь, вот этот все тут прочувствуешь. 4 часа минимум нужно закладывать на вот это все путешествие.
И не без искушений, конечно, когда ты к духовному поднимаешься.
Точно будут.
Да, да, я вообще убеждена, что горы это какая-то особая составляющая нашего мира в том плане, что даже люди, когда во-первых, не понимаю, как люди могут ходить в горы, считая себя атеистами. Таких я встречала. Вот я была на севере в Хибинах. Я серьезно.
Мы
была...
правильно прочитали твои мысли?
Не знаю. Я была в Хибинах.
Но это очень рискованное просто занятие.
У меня был гид, который прям вот всю жизнь там водит по Хибинам. И он атеист. Я думаю, ну как же можно быть атеистом в этой красоте?
А, из-за красоты.
И в этих совершенно неожиданных поворотах ты не знаешь, что с тобой будет.
И все-таки из-за того, что опасно, и все-таки риски.
Потому что погода меняется вот так. И еще, знаете, меня очень удивляло, когда люди, там, например, спрашивают, что «О, ты покорила Эльбрус?» А у меня всегда ступор. Думаю, как можно покорить Эльбрус? Вы видели эту гору? Как ее можно покорить? Ну, это же смешно звучит. Потому что там действует какая-то особая промыслительная сила. И когда ты вот уходишь туда, ты, правда, свою жизнь доверяешь. Ну, там только Богу, больше некому ее доверить. И поэтому, конечно, когда это... не просто гора, а действительно гора с каким-то особым духовным смыслом, буквальным.
Да, да, да.
То это по-другому.
Вы посмотрите сериал, вы взлетите на эту гору, я верю.
Я вижу. Мы с тобой заново познакомились сегодня просто.
Да, да. Знаете, а я сижу и думаю, что вот я хотела рассказать на этой программе, я бы хотела поговорить о точке отсчета вообще вот первичной, потому что такая тоже для меня августовская тема. Я ее не подняла раньше, но хочу поделиться. 2 августа на Ильин день, такое мое личное событие, исполнилось 30 лет со дня моего крещения. Вот, и это такой особый какой-то праздник. Я поехала в храм, в который я регулярно хожу, Святого Антипа на Колымажном дворе. Приехала, а стоит очередь в нижний предел, там основной храм, надо по лесенке подняться, а тут вот как бы открыта дверь в нижний. Я понимаю, что к своему стыду я не знала, что там есть, видимо, возможность помянуть как-то поближе святого пророка Илью, да, видимо, служится там, где его предел. И люди стоят вот так в очереди и не могут зайти, как будто очередь в храм. И я такая, в смысле, надо в очередь вставать? Оказывается, что это стоит очередь на исповедь. Но не все люди решаются ее обойти и зайти в храм. И для меня это тоже какой-то такой символизм был, да, что надо вот в очередь встать и ждать, когда тебя пустят, или можно зайти в храм. У меня куда-то туда мысли пошли, как я пришла, как я решилась, почему я решилась креститься, когда мне было 18 лет. А потом, когда я уже зашла туда, я тоже подошла к исповеди. И так получилось, что исповедь проходила около там арка, как вход, да, это старинный храм, около вот этого предела, где у них баптистерий.
Mm-hmm.
Жара невозможная. Все люди просто жмутся в этом храме, задыхаются, а там пусто и холодно. И я думаю, а что же я стою? Я же тоже там буду слышать литургию. Если люди с улицы слышат литургию, то здесь-то я практически вот, ну вот рядом алтарь. И я зашла туда, несколько шагов сделала вглубь, встала, и я стояла в этот день около вот этой купели, да, около иконы крещаемого Господа рядом. И думаю, вот это тоже мне Господь напомнил тот момент, да, ну как так вот получилось, что я там оказалась. И я вот хотела вам предложить поговорить, знаете, о чем? А с какими мыслями мы крестились? Вот точка отсчета для каждого. Потому что я тогда крестилась, прочитав разные всякие, ну, неправославные литературы о том, что, ну, надо покреститься для безопасности. И потом еще прошли какие-то там годы, я только, считайте, лет... Сколько? Лет 15 спустя, может, чуть меньше, я пришла в храм, 13, пришла в храм осознанно, и осознанно стала причащаться, и вообще поняла, во что я крестилась, да, вот про Христа только узнала, сколько лет спустя. Вот как крестились вы вообще, с какими мыслями мы крестимся, когда мы приняли решение креститься?
Как бы хотела знать ответ на этот вопрос.
Я поняла, тебя в детстве.
Я сегодня общалась с человеком некрещенным, а очень интересным, интеллигентным, интеллектуальным, приятным. И он некрещенный, и ему 40 лет. Я смотрю на него, а ему интересна тема православия, я смотрю на него и так по-доброму завидую. Я говорю, это же такая радость покреститься.
Сознательно.
Он говорит, почему? Говорит, это же такой праздник. Я прям представляю, какой это праздник для человека сознательно, осознанно, в возрасте уже, в таком не в детском, не потому что мама с папой сказали то же самое. Но он еще пока не...
Не дозрел.
Я не... Ну, слово такое... Но он идет, ну, какие-то для себя, может быть, и не решится, а может быть, с Божьей помощью решится, может, нет. Но я представила просто на секунду и думаю, надо же. А я что, в 9 лет меня крестили в Новодевичьем монастыре, я не помню.
А твой приход действительно к вере, когда ты вошла в храм осознанно?
4-5 лет назад.
Это, мне кажется, как второе крещение, да?
Ну да, да. Но слава Богу, кто-то много лет ходит и недопонимает. Но надо погружаться в теорию обязательно, иначе будет тяжело устоять. Вот учиться или общаться, чтобы духовник обязательно был.
Угу.
Без духовника, наверное, не выстоит.
И слушать радио «Вера», простите, это не реклама.
Да,
это
да,
знаете,
да.
Как...
Просвещаться надо.
Это
иначе...
как поток, да, в котором ты пребываешь,
читаешь.
Как да? В лоне церкви, как в общине, дань.
Да-да-да. Ну, знания вообще очень укрепляют в вере.
Тебя когда
как
крестили?
Как ни странно. Я крестилась в 20 с небольшим лет. Цель моя была улучшение личной жизни, потому что она у меня была на тот момент очень сложная. В меня был влюблён женатый человек. И я как-то вот решила, что если я покрещусь, то станет все просто. Просто ничего не стало. Ну, при том, что я же не пошла в церковь, я просто покрестилась. Я очень готовилась, я представляла себе свою исповедь, как я приду к батюшке, расскажу ему всю свою несчастную жизнь, и как он меня будет слушать. И когда я пришла на место, я увидела, что со мной еще несколько орущих младенцев. Я тогда не очень любила младенцев. И батюшка, ему абсолютно сейчас не до моей жизни, а ему просто нужно быстро как бы совершить таинство. Вот. И он задал мне три вопроса. Была ли я в комсомоле? Гадала ли я на картах? И что-то такое еще про астрологию. Вот.
Какая интересная выборка.
Из комсомола, да, меня уже исключили, поэтому за неуплату членских взносов, поэтому моя совесть была чиста в этом смысле. На картах я гадала.
Покаялась.
Ну и вот что-то такое со звездой, со знаками зодиака тоже меня волновало. Мы даже с подружкой там очень глубоко в эту тему погружались. Вот. Ну и, собственно, вот я очень как-то... Я просто покрестилась.
А пришла
в церковь я уже, когда встретила своего прекрасного мужа, и была очень поражена тем, какие у него странные православные друзья. Они в каких-то длинных этих юбках разговаривают печально, глаза все время держат долу. Да, на все говорят «спаси Господи», вот это все. И я думаю, да, такое окружение. А у меня-то были нормальные ребята там, актеры, режиссеры, художники. Такая тусовочка. И я думаю, что мы с мужем очень медленно восходили по этой лестнице, но я должна сказать, что вот именно когда я осталась одна, когда муж отошел ко Господу в 2014 году, вот тогда, мне кажется, началось такое вот это восхождение в гору. Вот то, что, о чем Тамара рассказывала, только такое же сложное, потому что вот хотелось, в какой-то момент хотелось с горы.
Скатиться, не дай бог.
Да, а пришлось... И вот я понимаю, что насколько, знаете, насколько вот человек может ходить в церковь, и, безусловно, таинства, они имеют над ним силу, то есть это даже вообще не обсуждается. Вот, но насколько я была, как мы, ну, в общем, легким таким человеком, невесомым, и как-то мне все это казалось очень, ну, прикольно, там, весело, поскольку я очень любила своего мужа, а муж очень стремился в церковь, да, он прям уверенным походкой такой шел, он стоял там, как свечечка, вот, всю службу, и вот когда он ушел из жизни, вот тогда, наверное, тоже началось своего рода такое крещение, потому что вот надо было уже двумя ножками топать, и никто тебя не нес на плече.
Уль, можешь коротко сказать, как у тебя было?
Я тот самый персонаж из рассказа Анны «Орущий младенец». Так что не знаю, что сказать. Я только с, наверное, момента, вот мне этим летом исполнилось 30 лет, и я стала понимать совершенно иначе все то, что со мной в детстве происходило, и то, чего я во многом не ценила никогда, и вообще не придавала никакого значения, потому что я... шестая в семье, и родилась я у родителей, когда папа стал священником. И как бы единственный ребенок, который родился, когда
всё
он стал священником, поэтому он меня крестил сам на своем первом приходе, где он был настоятелем. Вот. И, собственно, поэтому я ничего не помню, ничего не знаю, но никогда, в общем, этот факт для меня не казался важным или каким-то значимым. Просто я жила и все, но вот сейчас с какого-то момента стала понимать, насколько это вообще дивный другой мир, и он, конечно, со своими сложностями, какими-то неприятными, может быть, противоречивыми какими-то моментами, когда ты видишь все только из-за кулисья, например, да, mm-hmm. из обратной стороны, и ты не видишь передний, так mm-hmm. скажем, фасада не видишь. Вот. Но сейчас вот это все открывается в каком-то объеме, поэтому только одна благодарность.
Знаете, как интересно, я думала, что вот вас спрошу, и сейчас обозначится какой-то момент, что вот, вот с этого момента я теперь живу с Богом, а сейчас я понимаю, что вот момент крещения как посвящение себя Богу, он, видимо, происходит каждый раз, такая присяга снова и снова на каждом новом этапе. Да. Спасибо за очень интересный разговор сегодняшний, дорогие коллеги, дорогие дамы. Сегодня листали журнал «Мы», моя дорогая коллега Анна Леонтьева, а также руководитель проекта Академии Фомы Ольга Зайцева и директор по развитию Радио Вера Тамара Захарова. Я Наталья Лангаммер, мы на этом с вами прощаемся. Журнал снова будет в эфире через неделю, в пятницу в 18:00. А сегодня мы желаем вам всего самого доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Доброго вечера.
Журнал на Радио Вера.